Я иногда просматриваю свои старые записи и думаю, как же точно сказал Виктор Гюго, смех прогоняет зиму с человеческого лица. С точки зрения смеха в зале, времена не меняются. Вот что интересно. Смеются над теми же темами. И когда меня спрашивают журналисты, а правда, что шутить стало сложнее? Я говорю, нет, абсолютно неправда. Потому что конфликты между людьми остались все те же. Характеры остались теми же, чиновники остались теми же. Как в советское время в чиновники шли люди, которые не имели способности стать художниками и писателями, а имели только мизерные способности стать чиновниками, так и в наше время чиновниками становятся не художники, не писатели, не летчики и не врачи. То есть все это остается по-прежнему.
Я вам должен сказать, что вот на мой взгляд жизнь удивительно парадоксальна. Порой то, что случается в жизни, невозможно описать, ну, даже в юмористическом рассказе. Чтобы не быть голословным, я вам просто приведу несколько примеров. Работая журналистом, мне надо было переехать из одного города в другой на поезде, и у меня был билет во второй вагон. Это я все, так сказать, предысторию рассказываю. Я пришел на перрон, подошел к поезду, а первых трех вагонов в составе нет. И человек 90 с провожающими, детьми, с вещами ходят, ищут эти три вагона, нигде его не могут найти, эти три вагона. И главное, нигде не могут найти бригадира поезда. Я пришел к начальнику вокзала и гневно, думая, что я имею на это право, спрашиваю начальника вокзала, где бригадир поезда? Он мне отвечает, в первых трех вагонах. С этого все началось. История там продолжалась, я не буду ее всю рассказывать, но я написал об этой истории фельетон. Фельетон напечатали, и тут я встречаю одного знакомого, который прочел этот фельетон, он мне говорит, это все ерунда по сравнению с тем, что произошло со мной. И тоже в подобной ситуации. И он рассказывает мне, как в одном городе к составу пассажирскому подсоединили два девятых вагона случайно. Ну, конечно, абсурд полный. Ведь представьте себя на месте тех людей, у которых билеты в девятый вагон. Ну, во-первых, все люди нормальные и умеют считать до девяти. Поэтому они точно знают, девятый вагон – это тот, который сразу после восьмого, а не тот, который перед десятым. Поэтому все, естественно, дружно сели в первый девятый вагон. И поезд поехал. Очень удивленная проводница второго девятого вагона, которой не сел ни один человек. Пошла к бригадиру поезда в первый вагон и говорит, мой вагон пустой. Тот говорит, какой девятый? Он рассердился, говорит, опять что-то напутали, как всегда, в кассах, и дал радиограмму на следующую станцию продать билеты в девятый вагон. Все, кто получили билеты в девятый вагон на следующей станции, тоже были людьми нормальными, тоже умели считать до девяти, и тоже понимали, что девятый тот, что после восьмого сразу. Поэтому, естественно, дружно побежали в первый девятый вагон. Проводница первого девятого вагона, у которой все давно попили чаю, легли спать в ужасе. Говорит, товарищи, вы что, у меня вообще нет ни одного свободного места. Это какая-то ошибка. Бегите скорее к бригадиру поезда. Причем бегите скорее, потому что он в первом вагоне, а вам еще бежать, а поезд стоит всего 3 минуты. Те на перегонки бегут с вещами, провожающими детьми к первому вагону. Их встречает очень удивленный бригадир поезда и спрашивает, товарищи, вы откуда в таком количестве? Они говорят, мы из девятого вагона, там все двойники. Бригадир понимает, что он чего-то не понимает. Но чего он не понимает, он еще не понимает. Поэтому он действительно быстро расселяет их по свободным местам в первых вагонах, поскольку поезд идет всего 3 минуты, и дает отправление поезду. И поезд едет. В это время проводница второго девятого вагона приходит к нему и говорит, мой вагон пустой. Бригадир начинает медленно сходить с ума. И не веря ей идет, но видит, что действительно девятый вагон пустой. И он тогда начинает считать вагоны и высчитывает, действительно выясняет, что вот такая произошла ошибка, подсоединили два девятых вагона. И тогда он, естественно, решает исправить эту ошибку, возвращается в свой купе и дает радиограмму на следующую станцию «Отцепить девятый вагон». Дело было ночью. Те, кто отцепляли, тоже были людьми нормальными и тоже умели считать до девяти. Поэтому они отцепили девятый, первый, девятый вагон с мирно спящими людьми и отвезли его на запасной путь. После чего доложили бригадиру поезда. Бригадир поезда, наконец, облегченно вздохнул и дал отправление поезду, и поезд поехал. В это время проводница второго девятого вагона пришла к нему и говорит: «Мой вагон пустой». Я не знаю, попал ли в сумасшедший дом бригадир этого поезда после этого рейса. Только мне эту историю рассказал человек, который ехал в первом девятом вагоне. Поздно ночью он вышел покурить. Покурил, называется. Курил. Думает, что-то мы долго стоим. Опять закурил. Курил. Наконец, не выдержал, выглянул в окошко, а ни спереди, ни сзади вагонов нет. Голая степь, луна и запасной путь. Когда он мне это рассказывал, я так смеялся, особенно когда он мне рассказывал, как он всех будил, они в чем мать родила, выскакивали, пытались сообразить, где они находятся. Я так смеялся, что он обиделся на меня и сказал: «Вы зря смеетесь. В этом, между прочим, нет ничего смешного. Между прочим, мы все в этом вагоне ехали по туристической путевке в Венгрию».
Я помню, после того, как была рассказана история про два девятых вагона, пришла первая популярность, и перед одним из концертов подошла зрительница и спросила: «Скажите, пожалуйста, а как ваша настоящая фамилия?» Я говорю: «Ну, у меня не псевдоним, у меня моя настоящая фамилия Задорнов, могу доказать». Дал ей визитную карточку. А там было написано на английском языке «Михаил Задорнов», и в скобках было написано «Райта». Она говорит: «Послушайте, что это у вас в скобках?» Это в Одессе было дело, она с таким одесским акцентом. Я говорю: «В скобках написано «Райтер». Она говорит: «Ага, вот ваша настоящая фамилия». Я говорю: «Райтер – это писатель». Он говорит: «Я знаю, что вы писатель, но фамилия-то у вас Райтер, значит, настоящая».
Спальный вагон, 2 часа ночи. Знаете, что люди делают в это время? Спят. 2 часа ночи, спальный вагон. В Днепропетровск идет поезд. Открывается дверь. Появляется украинка такая, золотозубая. Сначала зубы появляются. Так, сосредоточьтесь, вы спите сейчас, вот сфантазируйте, вы спите, 2 часа, да? Хрусталь! О, энергия, да? Кому нужен хрусталь? Мне и днем хрусталь не нужен. А в 2 часа ночи я могу убить этим хрусталем. С другого конца поезда выбегает проводница. Кричит: «Чё орёшься, спят?» Хрусталь с другого конца орёт: «Кто спит?» Проводница открывает первую дверь в купе. Кричит: «Вон люди спят! Вон, иди сюда, смотри, смотри!» Там могила полная такая. Она человека за ноги. «Иди, слышь, ты спишь или нет? Скажи этой дуре!» Оттуда как из могилы. Хо-хо, человек такой. И это перед ним хрусталь. О, фильм ужасов, да? Старушка с такой энергией собирала, воровала цветы на кладбище, что не заметила свежевырытой могилы. И свалилась туда. А вылезти не может. А у нее было поесть с собой. Я боюсь вам рассказывать дальше. Она сидит, налила молочко, стаканчик, сидит на дне могил. А идут двое. Она там спокойно. Она ж добрая, слышит голоса. «Ты бы выпил?» Он говорит: «Выпил бы, но, знаешь, не из чего». Она говорит: «Да на, милый, стаканчик».
Меня часто, я считаю, обзывают писателем-сатириком. Такой, прилепили мне такую бирку. Я не считаю себя писателем-сатириком. Во-первых, я не считаю себя писателем. Потому что я выхожу на сцену и рассказываю о том, что я вижу, о том, что я думаю, делюсь своими наблюдениями. Я самый обыкновенный журналист. Просто журналист, работающий на сцене и который приготавливает вот в таком виде свои наблюдения.
Человек стоял на остановке троллейбуса, ждал девушку с цветами. Через 7 минут он оказался в реанимации. Вот ни в Голландии, ни в Бельгии, ни в Германии, ни в Финляндии. Дальше так энергия режиссер вот не расставит все по своим местам.
Сайл ждал девушку с цветами на остановке автобуса. Автобус трогался. В последний момент одному из тех, кто был в автобусе, захотелось в закрывающиеся двери сплюнуть. Ну, естественно, постарался не промахнуться. Потому что, а зачем плевать холостым, на самом деле? Снайперски попал прямо. Плевок обогнул цветы прямо сюда. Все. Пару человек в троллее в автобусе хохотнули. Ну, приятно. Человека оплевали, они уезжают, двери закрыли, собственно. Как-то не очень серый маршрут уже получается. Тому, кто плюнул, маловат успех показался. Два человека только хохотнули, он еще рожи стал строить оплеванному. Вот на этом бы все и закончилось в другой стране. Но не у нас. Оплеванный был русским мужиком. Он выбросил цветы. Набирает скорость вместе с автобусом. Барабанит в дверь, кричит: «Я тебя выну на следующей остановке». Весь автобус прильнул к окнам. Ну, интересно, как он побежит до следующей остановки? Через перекрестки, светофоры? Водитель не видел того, что произошло. Он думал, человек опаздывает, раз так барабанит. И открыл двери. Оплеванный без разговоров вскочил, закатал в рог тому, кто плюнул. Пассажиры, ну, довольны. Счастливый маршрут. Вот одного плевали, второму в рог закатали. Но тот, кто в рог получил, был со своим корешем. Они вытолкнули оплеванного, тот копчиком об... Представляете, как развиваются события, да? Вот драматургия, а режиссер энергетика российская. Тот копчиком об асфальт падает, двери закроются. Мало показалось, надо было еще его унизить. И тот из автобуса скорчил рожу пострашнее. Очень обидную рожу. И напоследок выставил ее в закрывающиеся двери. Двери закрылись, рожа стала очень обидной. Теперь в воображении своем перенеситесь на место оплеванного, туда. Сфантазировали себе эту картинку, да? Он смотрит снизу на... Подарок судьбы. Рожа-то зафиксирована. Он вскочил. Во второй раз набирает скорость вместе с автобусом и оттягивается по роже по полной программе. И не заметил, как влетел в столб. Вот это то, что иностранцы сегодня не могут понять в русских людях. Энергия.
Я начал ездить за границу в конце 70-х годов. Первая моя поездка была в Польшу, потом в Германию, потом в Западную Германию, потом в Америку. И мне посчастливилось увидеть, как менялось отношение к русским в мире. Сначала нас жалели и побаивались. Потом стали удивляться и продолжать жалеть во времена Горбачевской перестройки. А потом... просто удивлялись, видя нас.
Я одному человеку из города Ханты-Мансийска помогал купить галстуки в Нью-Йорке. И повел его в очень дорогой магазин «Версачи». «Версачи» — это модельер, как Слава Зайцев, у нас известный во всем мире. Но галстуки стоили $200 стоят. А это кореш такой из Ханты-Мансийска, совершенно евдокимовский герой. И я думаю, сейчас приведу его, он меня спросит: «А почем галстуки?» Я скажу: $200. Он мне скажет: «Ты что, дурак?» А я его привожу, я же не знал еще, что такое «наши». И я его привожу, говорю: «Вот, галстуки». Он говорит: «Почем?» Он говорит: $200. Он говорит: «Нормально». Я говорю: «Ты что, дурак?» Я говорю: «Пойди купи за $5 такие же, корейские, за углом». «Точно?» «Не», он говорит, «какие корейские, я корешам покупаю». Корешам он покупает. Знаете, в Ханты-Мансийске такая жизнь, что вот если кореша в галошах без версачки рыбу удит, то рыба не удится из Иртыша. Далее происходит следующее. Да. Предварительно надо объяснить вот что, что если две покупки в этом магазине произойдут за день, это будет удачный день для магазина. Это же очень дорогой магазин, причем если американец купит три галстука, он скидку потребует, еще будет выплачивать в течение 3 недель. Потом ему упакуют в мешочек фирменный, а он расплатится кредитной карточкой, наличных, как я вам сказал, там нет, все в России уже давно эти наличные, и уйдет. Зачем я это рассказал? Чтобы было понятно следующее. Мы идем вдоль галстуков. Стеллажи с галстуками 25 метров, как брусья такие спортивные, висят галстуки. За нами идет продавщица, я на уровне шопинга переводчиком работаю. И он ей говорит, продавщице. А продавщица этот день на всю жизнь запомнила, потому что у нее из города Ханты-Мансийск раньше никого не было из корешей. Он ей говорит, вот эти два галстука, вот эти вот так, и последние 4 метра. 47 галстуков. По $200. Считать умеете, да? Она не реагирует. По вполне определенной причине. Сейчас будет понятно, по какой, когда я скажу, какой она мне задала вопрос. Он мне говорит, все, когда он 47 корешей у него, 47 галстуков. Он мне говорит, все. Я ей говорю, все. Она так повесила галстук, который он отобрал себе на руку. Она так стоит, говорит, все, все. Он говорит, вот вопрос, который сразу показывает психологию американцев. Она спрашивает, что из этого господин будет брать? Ей на ее американский умишко прийти не может ничего подобного. Я как послушный переводчик. Ему говорю, продавщица спрашивает, что ты будешь брать из этого. Он говорит, ну что, дура, я все пойму. Опуская вводные слова, я ей говорю, мол, все брать будет? Вот! Вот тут интересная реакция. Ощущение, что вы присутствовали при этом. Значит, надо описать ее глаза в этот момент. Вы видели когда-нибудь глаза глубоководного краба, типа океанского? У него такие, знаете, фасеточные глаза со стереоскопическим эффектом таким. Они у нее чуть-чуть выдвигаются. И у нее, когда он сказал, что он все брать будет, у нее 2 сантиметра так шлёп эти глаза. Она говорит, все? Я говорю, все. Она помолчала, потом спрашивает, а как господин будет расплачиваться? Ну, она так, пережила этот момент, что он все купит. И, в общем, задала профессиональный вопрос, как будет расплачиваться, потому что не каждой кредитной карточкой можно расплатиться за такую сумму. Я как послушный переводчик. Ему говорю, как ты будешь расплачиваться? Он вообще не понимает вопроса. Он говорит, в каком смысле как? Знаете, для него два способа есть. Натурой и деньгами. Все, он другого не понимает. Он говорит, как я буду? Он опешил от такого поворота событий. Я говорю, ну как? Карточка? Он говорит, у меня нет фотокарточки никакой. Он говорит, деньгами! Он сообразил вдруг, что он натурой не будет, он говорит, да деньгами я буду расплачиваться. Я и перевожу. Кэш, деньгами, наличными в переводе значит. Вот тут краб дает максимальную амплитуду. И она меня спрашивает, а откуда этот господин? Вот. У нее же не было до этого корешей с Ханты-Мансийска. Я же говорил, какое для меня счастье было ответить ей. Этот господин из города Ханты-Мансийск-Сити. В этот момент ее глаза прижались к его рукам, потому что наш кореш из города Ханты-Мансийск-Сити вытащил из кармана, достал вот такую пачку $100 купюр. Я вас очень прошу, прочувствуйте следующую часть фразы, и вас охватит чувство гордости за наш народ. Перетянутых резиночкой американцы за годы своего существования не думали так унизительно о своих деньгах. Они не думали, что их доллары можно носить в резиночках от бигуди. Когда она увидела, что он, послюнявив палец со скоростью счетной машинки, стал переслюнявливать вот эти доллары, она захотела уехать в Ханты-Мансийск в этот момент. Этот город стал городом ее мечты. Она успела упаковать только два галстука в эту длинную кишку фирменную. Он говорит, что эта дура делает? Он уже все посчитал. Я говорю, она упаковывает фирменный пакет Versace. Он говорит, она что, с ума сошла? Пускай мне кинет сюда в мешок. Это все. Она никогда не видела галстука Versace за $200, как лапша в полиэтиленовом пакете. Она говорит, сдачу, господин. Он говорит, оставьте негру, который полы моет. Сказал он. Негр, он побелел. Знаете, он стал белым, исполнилась его вековая мечта в этот момент, потому что такого американец себе не позволит никогда. Он еще, сгибаясь в три погибели, нес за нами, этот негр, лапшу Версачи корешам Ханты-Мансийски.
У меня есть свое понятие национального нашего характера, вернее, понятие того, каким он должен быть. Дело в том, что герб российский – это две головы орла, а короны над двумя головами – три. То есть своей головы нет. Одна голова орла смотрит на Европу, вторая – на Азию. Потому что мы единственная страна, в которой есть и Азия, и Европа. Так небо нас создало, что в нас должно сосредоточиться лучшее из Азии и лучше из Европы. И поэтому наша национальная черта – это не быть западниками, а взять лучшее и от того, и от другого. То есть, как я считаю, что мы должны жизнь туловища слезать с Запада, а духовность оставить, которая есть в Азии. И я себя не считаю западным человеком. Я считаю себя больше восточным человеком. Кстати, умение смеяться над собой – это азиатское.
Наши двое пришли в Америке выпить, а в Америке не дают ведь бутылкой. Там нельзя заказать бутылкой водку, допустим, потому что это слишком много. Они пьют маленькими порциями, называется одна порция one drink, две порции two drinks, а слово to drink – выпить. И, то есть ты дринкнул и жди, пока тебе опять принесут. Наши пришли, один бывалый в Америке, давно живет, а второй приехал из России. Охота выпить нашим, представляете? Они проезжали мимо мексиканского ресторана и зашли. И говорят, иди сюда, официантки. Значит так, слушай, принеси нам 10 дринков. Поняла? И один салат. Так, говорит, что? Они говорят, 10 дринков, один салат. Давай быстро выпить охота. И она отошла, вернулась, говорит, вы знаете, я не очень хорошо понимаю по-английски, я недавно из Мексики, вы не могли бы повторить? Она же говорит, 10 дринков, один салат. Она подумала, знаете, какую фразу говорит? Вот гордость охватывает за наших. Она говорит, вам стулья еще поставить, еще люди придут. Она же говорит, не томи душу, вдвоем справимся, давай быстро выпить охота. Та принесла 10 дринков, наши... Хоп-хоп-хоп, это дело прожонглировали дринками. Говорят, иди сюда. Еще 10 дай. Та говорит, и салат наш. Говорит, а салат этот оставь, не трогай. Та принесла еще 10 дринков. Наша опять дринк-дринк-дринк. Иди сюда. Говорят, слушай, очень маленькие у вас дринки. Заботу проявить решили, чтобы мы тебя больше не гоняли. Заботливый. Говорит, ты сразу принеси 20, а салат не трогай, тебе сказали. Та принесла 20 дринков, отошла и вышел весь состав ресторана смотреть, как наше это дело дринкают. И вышел хозяин ресторана, пожал нашим руки. Говорит, вы такие клиенты, замечательные, кстати, говорит хозяин, имейте в виду, у нас каждый четвертый дринк в ресторане бесплатный. Ну, что вам сказать? Зря он это сказал. Наши говорят, иди сюда. Значит так, повтори все, что мы взяли, и все, что бесплатно, отдельно. Поставь, пожалуйста. Когда в наших сидело это по 1.5 литра, наши говорят, нам пора, мы поехали. Хозяин говорит, вы такие клиенты, я хочу, чтобы вы у меня всегда обедали, ужинали, завтракали, и я для вас специально, дабы вы были в целости и невредимости, вызвал лимузин за мой счет, он доставит вас туда. Сейчас вас охватит чувство гордости за русских людей. Я предупреждаю вас. Наши говорят, не надо нам лимузином, мы сами за рулем.
Весь состав ресторана вышел провожать наших в последний путь. Наши нормально сели, поехали. И наших, эта история-то начинается только. Представляете, с каким чувством гордости вы уйдете из этого зала? И наших останавливает полицейский. Говорит, у вас фары не работают. Отошел метра на три. Знаете, наши с выбитым глазом одним ездят, даже по Америке. Наш только, чтобы не дыхнуть на полицейского, открывает окошко чуть-чуть для уха чистое. И ухом высовывается. И ухом говорит полицейскому, мол, все нормально, починим. Но даже из уха. Потянуло так, что полицейский пошел на запах до самого уха и говорит, по-моему, вы выпили, наш, говорит, в пределах нормы. Но он вроде не обманывает, он же не говорит, что в пределах своей нормы. Там, допустим, полицейский говорит, нет, не в пределах, придется пройти тест. Строго, по-американски, по закону. Достает тестилку. Вот это последнее достижение американской науки и техники. Наш побледнел, потому что отказаться нельзя, заберут. Дать взятку, схлопочешь срок. Хоть небольшой, но схлопочешь. Они же там дураки на дорогах, не знают, что зарабатывать можно таким образом. Наш идет на крайнее. Знаете, я правда горжусь нашими. Вы знаете, что только наши в мире умеют дышать носом. Вот так. Фу! Я так на маму дышал, когда пьяный из детского сада возвращался. И нашему. Фу! Вот, теперь воздуха в грудь. Вот сейчас настоящая гордость. Более 100% гордость овладеет вами. Американец смотрит на дисплей. Тихо! Тихо! А то гордости не хватит. Смотрит на дисплей, там ответ. Готовы? Труп! Бедный американец даже не знал, что там такое есть. Он потряс тестилкой. У него не связуха. Здесь труп там разговаривает. Ерунда какая-то. Он говорит, вы не могли бы еще раз? Так. Ха! Опять труп. Когда наш увидел, что у американца волосы даже в подмышках шевелятся, наш говорит, а что там у вас такое? Американец говорит, посмотрите. Наш говорит, так у вас прибор испорчен. Да я на вас жаловаться буду! Вы меня оскорбляете! Я что, труп, что ли? Американец растерялся и отпустил нашего. Так нашего еще один остановил через какое-то время. Наш говорит... Давай тестилку. Ха! Что есть мочи? И сам спрашивает, у тебя труп там?
Он говорит, откуда вы знаете?
Наш говорит, у вас все приборы испорчены. Я буду жаловаться в муниципалитет на вас. Уже один меня оскорбил, у него тоже труп был я. Тот не поверил, связался с предыдущим, спрашивает, слышь, ты труп останавливал вообще? Нет. За нанесенный моральный ущерб наших под конвоем проводили до дома.
Я перестал ездить выступать за границу, даже к нашим иммигрантам, ну, потому что мне хочется, чтобы смеялись над моими рассказами и над моими темами у нас, чтобы этот процесс очищения, который, я считаю, проходит вместе со смехом, чтобы он происходил у нас. А что я поеду? Я за деньгами, я и здесь могу их заработать. И вы знаете, я уже много лет не езжу за границу, потому что они там смеются над нами. А мы здесь смеемся над нами. И мне нравится, когда мы смеемся над нами, а не они смеются над нами. Мне кажется, это честнее процесс. Тем более, что мы это умеем делать, как никто. Если бы я за границей, скажем, на немецком языке, в Германии говорил все то же самое, что я говорю в России на русском языке, меня бы немцы выгнали из страны и никогда бы больше не пускали, потому что они так над собой смеяться не умеют. А наши, нашим говоришь, мы Ребята, мы придурки. И они, ура, классно, давай еще, повторяй это.
Я однажды попал в неудобную ситуацию, потому что американцы считают себя пупом земли. Все, что они делают правильно, остальные их они не признают. Объяснить им ничего нельзя, что существуют другие обычаи, другие традиции, культура. Однажды мне позвонил друг из Нью-Йорка, говорит, пожалуйста, привези мне пару веничков для бани. Тут здесь сауны, и я не могу, мне надоели сауны, я выстроил у себя рядом с загородным домом русскую баню. Привези пару веничков, попаримся. Я летел на 2 дня, думаю, ну что, у меня одни документы в дипломате. Положу-ка я еще 2 веничка, положил и полетел. Значит, не понимая, что ждет меня впереди. Первый казус на нашей границе произошел. Наш таможник оказался таким неинтеллигентным, меня не знает. Я ему и так показываю лицо. Нет, ни в какую. Он говорит, у вас еще вещи есть? Спрашивает меня. Нет. Человек, вылетающий с одним дипломатом из России, вызывает подозрения. Он говорит, а наркотики есть? Я говорю, сейчас я вам скажу, что у меня есть наркотики. Почему вы со мной так разговариваете? Я говорю, вам когда-нибудь кто-нибудь говорил, что у него есть наркотики? Нет. Я говорю, что спрашивать тогда? Ох, он разозлился, говорит, откройте дипломат. Я открыл. Там 2 веника. Он задал самый глупый вопрос, который я в жизни слышал. Он меня спросил, что это такое? На что получил не менее умный ответ. Я ему ответил, это 2 веника. Он не поверил. Позвал таможенного офицера, и они вдвоем при мне обсуждали, отрывать им листочки или не отрывать листочки. Офицер оказался человеком интеллигентным, меня признал. Говорит, о, я вас узнал, это вы для юмора, пролетайте. А потом догнал меня и сказал фразу, смысл глубинный, который я понял только, когда прилетел в Америку. Он так подозвал меня и говорит, желаю счастья на американской границе. Такой, знаете, с улыбочкой крысы Шушера такой. Да, я этот смысл понял только, когда прилетел в Америку и когда увидел, как американцы наших трясут. Американцы стали досматривать наших очень тщательно. Они наших ненавидят. Ну, во-первых, наши летят 8 часов. Вы представляете, какими пьяными они прилетают вообще? Они вообще не понимают, куда они прилетели. У них только у наших вот галстук, он собачьим ухом, вот здесь вот. И вот эта половинка узенькая, она вот тут вот висит. И пупок между 2 пуговицами. И живот за 8 часов, как рюкзак альпиниста, надулся, сиденье в одном месте, и галстук параллельно земле на животе. Конечно, американцы наших трясут. И тут я со своими вениками. Я уже пунцовый подошел к таможнику. Тот на меня смотрит внимательно, говорит, еще вещи есть? Я говорю, нет, человек, прилетающий с одним дипломатом, вызывает двойное подозрение в Америке, из России. А мне говорит, наркотики есть? Ну, опять все. Я говорю, нет, я не шучу. Здесь с ними шутить опасно. Он говорит, откройте. Он смотрел дольше нашего. Вы знаете почему? Потому что наш это хотя бы видел когда-нибудь. Он задал тот же вопрос, что это такое? Ну так искренне, по-детски, мол, что это такое? Он никогда такого не видел, и золото, и наркотики, все видел, но этого никогда не видел. И я понял, что я не знаю, как ему ответить. Я не настолько хорошо знаю английский, это раз. А во-вторых, наш язык образный. Ответить ему это 2 веника, перевести дословно. А веники это то, чем подметают. Я что, такой чистюля со своим веником прилетел? У американцев ведь называется все очень точно. По функциям. Веник значит подметать. У него не сойдется здесь. Он меня не пропустит. Он в Шизиловку меня отвезет, если я со своими вениками прилетел. Я одно знаю. Американцу надо отвечать так, чтобы у него сошлось то, что он слышит, с тем, что он видит. Я ему говорю, это 2 куста. У него не то, что не сошлось. У него вообще файлы разъехались. Он говорит, два куста для чего? А я ж честный. Я говорю, для бани. У него директории смешались. Он говорит, два куста для бани? И начинает искать ответ в компьютере. Ничего не нашел там. Один ответ выудил, гениальный. Он говорит, очередь ко мне больше не занимайте. Я понял, что я попал надолго. И он меня пытает. Значит, два куста для бани. Юный мичуринец прилетел с кустами в бане высаживать. Я говорю, угу. Он говорит, зачем? Я говорю, бить себя, раздеваться и бить. У него вообще компьютер опух. Вирус попал туда. Он говорит, бить себя в бане? Вы мазохист? Я говорю, нет, у нас вся страна так делает. Он говорит, у вас вся страна мазохисты? Я говорю, нет, я привез другу, понимаете? Он разденется, и я его в баню. Он говорит, понятно, он мазохист, вы садист, значит, в этой ситуации. Позвонили моему приятелю, спрашивают, что привез ваш друг. Тот говорит, два куста для бани. Все, у них сошлось. Они меня пропустили. У них главное, чтоб сошлось обязательно.
Я иногда удивляюсь, как точно классики писали о нашем времени в позапрошлом веке. Например, Чаадаев сказал, что Россия – это бескрайная степь, посреди которой лихой человек.
Человек решил построить пристройку к своему дому. Он мне потом об этом написал. Из кирпичей. Но русскому человеку ведь не придет на ум купить кирпичи. Это вы понимаете. Только наворовать. Это естественно. А все, обшастал всю округу. Нашел кирпичи. Неприходно. На 6-м этаже недостроенного дома. И решил сгонять туда обратно. Раз 170. Изучил ситуацию. Рабочие поднимали кирпичи наверх бочкой. Тоже непереводимое на другие языки устройство. Бочка была привязана к тросу, трос пропущен через блок, и уходя после конца рабочего дня, в конце рабочего дня, рабочие привязали конец троса внизу, а бочку оставили наверху, чтобы не украли. Им на ум не могло прийти, что дальше произойдет. Первая фраза в письме повергла меня в гомерический хохот. Первое слово – смеркалось. Поэт, писатель, Тургенев. Записки охотника за кирпичами – это все. Представили себе, да? Смеркалось, да? Готово? Он забрался на 6-й этаж и нагрузил бочку так уж, по самое не балуйся, вот чтобы меньше не 170, а 110 раз гонять туда-обратно. Короче, не подумал, что есть законы физики, перегрузил, я это называю неправильное планирование, спустился вниз, смеркалось. Привязал трос к руке. И отвязал конец троса. Поскольку бочка была тяжелее его, смеркалась, не смеркалась, а он начал возноситься. А чё, ха-ха, красота, закат, он над елками взмыл. Видимо, любой с закатом он не заметил, как, пролетая мимо 3-го этажа, он встретился с бочкой. А куда он, бедолага, денется от нее? Он вообще физики не знает. Они же по одной вертикали летают. Наконец он пишет, что он увернулся от этой бочки. Подлетая к блоку, думал, все, конец. Перекрестился левой рукой свободной. Думал, переломает все кости. Он, видимо, совсем не знает законы физики, но на его счастье законы физики есть. Бочка в это время ударилась об землю. От удара дно и кирпичи вылетели. И он смеркалось, помните? С той же скоростью полетел вниз. Знаете, кто как вечер проводит? Вот согласитесь, вот кто на концерт ходит, кто в филармонию, этот разборки с кирпичами устроит. Пролетая мимо 3-го этажа, он во второй раз встретился с бочкой. Та отшибла ему и нижнюю часть туловища. Наконец он упал на кирпичи, на свои. Все, приватизировал. Можно строить, но как-то нечем уже. Дальше пишет следующее. Я не знаю, сколько я провалялся без сознания, он написал. Следующая фраза
Но у меня уже сил не было смеяться. Уже, когда очнулся, не смеркалось. Ну, поэт, он пишет, взошла луна. Он еще луной любуется. Ну, вы подумайте. Только наш может, вот в этом, на кирпичах луна взошла. И дальше вам надо воздуха в грудь набрать, потому что чем-то придется выдыхать. Дальше он пишет следующее. Первое, о чем я подумал, придя в сознание, на кой я привязал трос к руке? И он его отвязал. И на него с диким грохотом посыпались остатки бочки.
Иногда обвиняют, что я рассказываю очень смешные истории, но без всякого смысла. А я очень люблю просто, когда смеются зрители. Вот я не знаю, что такое наркотики, но для меня смех зрителей – это настоящий наркотик. А года два я нашел оправдание философское такому своему состоянию. Есть такие древние книги, веды, написанные много тысяч лет назад. И там сказано... Так, если ты хочешь, чтобы проблема тебя покинула, ты должен над ней посмеяться. А если ты будешь на проблему жаловаться, она удвоится. У наших людей поразительное умение смеяться над собой. И мне иногда кажется, что вот, ну, зал так смеется, не бессознательно, а как-то выдавливает дурашлепство из себя. Смеясь, мы становимся часто, на мой взгляд, на градус разумнее.
Вообще наши люди удивительны тем, что они даже после реанимации мне письма пишут. Еще один написал, вышел из дому, у него в туфлю попал камушек. Он стоит, трясет вот так вот, облокотился на электробудку, электрощиты. Трясет. Шел электрик сзади, пьяный. Сзади думает, ой, человека током бьет. Ты подойди, спроси сначала. Она же всегда к подвигу готов. Взял доску и доской, хлопыть его и оторвал их. Наши чувственные люди. Двое поспорили в пивбаре. Кто засунет лампочку за $100 в рот? Вот зачем? От избытка энергии. Один говорит, за 100 я засуну, дай $100. Тот дал, он, ах. Лампочку можно засунуть в рот. Высунуть нельзя, она заклинивает. Он стоит, глаза как два цоколя. Второй ему говорит, поехали, я тебя к врачу отвезу, у тебя и деньги есть для врача. Врач такого вообще никогда не видел, чтобы человека можно было в патрон ворачивать. И врач у него спрашивает, у этого, с лампочкой во рту, ты чего, дурак, лампочку в рот взял? Он у этого спрашивает. Тот говорит, ты... Врач вынул лампочку, дал ему, говорит, вези домой трофей. Он едет в такси. Такси спрашивает, ты чё, как Данка с сердцем в руке, с лампочкой? Этот ему говорит, дурак, представляешь, взял лампочку в рот за $100. Таксист не дал продолжить, говорит, чё, дурак, и я возьму за $100, дай сюда. А? Люди на перекрестке смотрят, таксист едет. То ли сам себе путь освещает, черт его знает. Бывало, говорит, поехали, я врача знаю, который лампочки вынимать умеет. Врач такого не видел никогда, чтоб к нему попали сзади несколько человек с лампочками во рту. Почему это все происходит?
У Пушкина не была напечатана в «Евгении Онегине» глава. И там есть строчка, которая не прошла цензуру в то время и сегодня. Были бы проблемы у него с этой строчкой. А строчка знаете какая? Чином от ума избавлен.
Везли свиней в Петербург. В товарном вагоне есть так называемая транспортная милиция. Она отвечает за все, что делается в товарном составе, что везется, куда везется, за все она отвечает. Естественно, напилась ночью. И, естественно, свиней украли, как вы понимаете. Но милиция поняла, что ей отвечать дорого, и сообразила отделаться бутылкой. Нашла за бутылку свидетеля. Гениально. который подписал бумагу, что он видел. Тихо, тихо, тихо. Готовы, да? Готовы? Что он видел, как свиньи сами спрыгивали с состава. Ну, свиньи тоже самородки российские такие были, знаете, так из окошка копытца выставили, так замок сбили, дверцу раскрыли. Но так как транспортная милиция отвечает не только за груз в товарном поезде, но еще и за само полотно, и за 1.5 метра от дороги по обе стороны, то за вторую бутылку второй свидетель подписал бумагу, что он видел. Готовы? Потом, как свиньи прыгали дальше, чем на 1.5 метра. То есть не слабое толчковое копытце было у свинью, у свинюшек наших. И дело действительно передали наземной милиции. Наземная милиция тоже соображает нормально по-нашенски. Она поняла, что на нее хотят повесить так называемый висяк. И нашла своего свидетеля, который подписал бумагу. Я не могу без смеха рассказывать это. Он подписал бумагу, свидетель, что он видел. Готовы? Как свиньи прыгали прямо в Финский залив. То есть они еще и разбегались по товарному составу. Я не знаю, там написал он, что они гребли в сторону Финляндии, там, кролем, не знаю, каким там они стилем плыли. Но бумага есть бумага. А тут две бумаги. Ничего нельзя сделать. Надо дальше проводить расследование. И что вы думаете? Совершенно серьезно послали запрос в Финляндию. Не появлялись ли у вас русские свиньи? Финны не мне вам рассказывать, какие отморозки бывают местами. Обшастали, проверили все берега. Следов свиней не нашли. И написали ответ: по-видимому, русские свиньи утонули по дороге в Финляндию.
Очень резкая разница между новыми богатыми в России и на Украине. В России бандиты и бизнесмены похожи на бизнесменов, а на Украине бизнесмены и бандиты похожи на бандитов.
Однажды ко мне подошел богатый человек, ну, видно сразу, цепь, пупок и все признаки из казанской братвы он был. Он говорит: дядя Миш, пьяный совершенно, говорит: дядя Миш, слышь, ты у нас авторитет, понял? А он, ну, во-первых, я сразу как-то расстроился, потому что он вслух говорит, что я у них авторитет. У меня же неприятности могут быть, в конце концов, если кто-то слышал. Я говорю: ты что хочешь? А он с этими вот эти, да? То есть как они не цепляются, когда ходят друг за друга. Я говорю: что ты хочешь? Он говорит: давай выпьем. Я говорю: подожди, давай завтра. Думаю, на завтра он протрезвит, забудет обо всем. И он мне говорит фразу, которую я сразу записал. Гоголь бы позавидовал такой фразе. Сколько ж талантливых людей у нас болтается без присмотра. Он мне говорит: дядя Миш, ты что, как мы завтра? Давай сегодня, ты посмотри на меня, где я, где завтра. Я сел с ним, выпил по-честному, мы покорешились, потому что действительно неизвестно, доживет он до завтра или нет. Я тогда подумал, жизнь бизнесмена, конечно, красивая, но как-то очень короткая получается. Мы выпили. Он мне наговорил столько интересного, я только успевал за ним записывать. Там, например, близился Новый год, это было перед Новым годом, он говорит: дядя Миш, дай тост. Я говорю: бери. Он встал, говорит: Новый год — это не новый срок, понял? Подошел еще какой-то представитель другой братвы, архангельской, по-моему, не кремлевской братвы, нет. И он мне говорит: дядя Миша, вот наши люди еще, они очень, они любвеобильны, если можно так выразиться, их переполняют чувства. Только от переполненности чувствами человек может такое сказать: дядя Миша, потанцуй с моей девушкой. Вот. Я ему говорю: зачем я должен танцевать с моей девушкой? Потрясающий ответ. Он говорит: ну ради меня. И в конце я получил подарок. Он мне преподнес, там играет арфистка на арфе, такая миловидная, это признак всегда первоклассного ресторана. И он пошел к ней
И вот сейчас вы так напрягите воображение. Он от казанской братвы, писателю Задорнову, заказал сыграть на арфе Мурку.
Я считаю, что есть люди умные, а есть мудрые. Умный человек, он умеет смеяться, у него может быть хорошее чувство юмора, но разница вот в чем. Умный человек смеется над другими людьми, а мудрый умеет смеяться над собой. И я думаю, человек, который не умеет смеяться над собой, вот его жизнь мне представляется как езда на машине без амортизаторов по российскому бездорожью.
Такой жизни, как в России, нигде быть не может. У меня двое знакомых пошли за грибами. Естественно, напились. Ну, они же за грибами пошли, это же вы понимаете. Знаете, как наши на охоту ходят? Говорят, бутерброды возьмем, да, выпить возьмем. Девчонок на охоту будем брать? Конечно. Он говорит, оружие. Да, оружие не надо. Зачем нам оружие на охоте? И эти сидят, выпивают на охоте. Вдруг из леса выходит лось. А наш ведь вот, чтобы подумать, нет. Он сразу чувствами живет. Он бутылкой хлобысь и в лося запустил. Он думал, что лось побежит. Лось побежал, но на него. Наш сразу раз и в лес. Второй ничего не понимает, поворачивается. Я не могу, я обожаю вас за ваш смех. Вот, тихо, минутку. Вот, задержите дыхание. Вы, кстати, бьетесь головой об сцену, вы знаете, да? Сейчас положите руку. Второй поворачивается, видит, бежит лось. Готово? Он бегает от лосей и кричит: «Это не я в тебя бутылкой запустил!»
Сегодня очень много телевизионных передач, юмористических. Ну и зачастую интеллигенция обвиняет авторов передачи, актеров, что много пошлости. Вот за что я люблю наших именно зрителей, российских, не западных. Да, многие авторы сегодняшних передач уловили, что над шутками на тему «Ниже пояса» зрители смеются особенно громко. Но за что я люблю наших зрителей? За то, что они ухохочутся над этой темой, придут домой и говорят: «Такая пошлятина была». И после этого все равно ходят на концерты и все равно обвиняют. Все-таки большинство наших зрителей получило советское образование – классное образование, одно из лучших образований в мире. Наши зрители с ироничным мышлением. Да, они пытаются, так сказать, тоже смеяться над шутками пошлыми, но есть зато другие зрители у нас, которые ухохочутся на концерте, а потом придут домой и говорят: как это все грустно. И начинают плакать после этого. Такие только у нас
Я лечу с новым русским в Америку, а перед Америкой надо заполнять анкеты. В анкетах есть графа «Секс» — это пол. Это пол, чтобы вы знали. Че вы, пол, говорю? Ну, наш Папиани что думал? Он и написал в анкете: один раз в неделю. Ему стюардесса говорит: мужчина или женщина? Он говорит: а какая мне разница?
Я считаю неправильным выражение, что надежда умирает последней. Последним умирает чувство юмора. И когда люди говорят, что будет конец света, я отвечаю: никогда. Пока так умеет хохотать наш зритель, конца света не будет. Мы его просто обсмеем. Ну, придет конец света. Это Запад может тревожиться. А с нашим чувством юмора мы начнем его встречать уже на Курильских островах. У нас будут сообщения: конец света идет по планете. Он шагает, он уже во Владивостоке, его встречают, ему наливают. Нам, с нашим чувством юмора, конец света, друзья мои, абсолютно не страшен. Что такое конец света? Это нет электричества, нет воды, это бездорожье, это холод в домах. То есть практически во многих российских городах приход конца света просто не заметят.
Русские люди, особенно мужики, попадают в тюрьмы, в реанимации из-за одной причины – энергия без вектора. Человек написал мне письмо, за что он попал в тюрьму. Он спокойно, они Они с корешами напились на танцплощадке в каком-то провинциальном городе. Было весело, пишет, это из тюрьмы письмо. Но, пишет, вот, чтобы было еще веселее. Вот, вот, нашему мало все, еще дай. Приготовьтесь, чтобы было еще веселее. Готово? Я пошел домой за ружьем. Только наш может. Так, вот. Пришел, навел на корешей, пошутил. У тех юмора не хватило, они побежали. Действительно, без юмора ребята оказались. Дальше просто это верх изящной литературы, я бы сказал. Чтобы они вернулись. Вот, тихо, до конца, прошу вас. Чтобы они вернулись. Тихо. Я стал стрелять им вдогонку.
А заканчивать тему классиков надо Салтыковым-Щедриным. Гениальная фраза. Точно про наши дни. Когда в позапрошлом веке сказано, за наш рубль и сейчас ничего не дают, а скоро будут давать в морду.
Знакомый бизнесмен поспорил с немцем. Говорит, так надоело это скупердяйство немецкое. Они трясутся над своими мерседесами. А я ему говорю, хочешь, я свой мерседес отверткой продырявлю? Вот, 300-й. Хочешь? Тот говорит, этого не верю, не может быть. Он говорит, правильно, ты можешь свой продырять? Немец говорит, нет, это Мерседес. Это лучшая компания в мире. Он говорит, а я свой могу. Спорим? Спорим. На сколько? На 1000 долларов. Давай. Немец согласился. Зря. Наш залез на какой-то стул и отверткой. Бух, бух, бух по Мерседесу. Немец в горе выложил 1000 долларов, наш поехал в автосервис и сделал люк за 300 долларов в этом месте.
В Белоруссии, в Украине и в России зрители реагируют абсолютно одинаково. Из этого я делаю вывод, и об этом говорю и в Белоруссии, и в Украине, и в России, что мы, белорусы, украинцы и русские, один народ. А наша власть – это другой народ.
Бизнесмен из Риги врезался в лося на Беларуси и убил лося. А там нет автосервиса мерседесовского. Приехали лесорубы помогать. Говорят, мы вам починим весь мерседес. А то весь передок погнут у мерседеса. Он говорит, как вы почините? Не волнуйтесь, мы все умеем делать. Он говорит, что вам дать за это? Сколько денег? Они говорят, ничего не надо, дайте лося, мы давно не ели. Он отдал лося, халява практически. Ему вернули через неделю новенький Мерседес. Он смотрит, чувствует что-то не то, а что понять не может. И прямо вот как точно режиссер Господь. В него въезжает Финн через 2 недели в Риге. Прямо вот в то же самое место. Они оба выходят с Финном из своих машин. И превращаются в восковые фигуры из музея Мадам Тюссо. Особенно страшно становится Финну. Вести дело с такими людьми. Сейчас поймете, что я имею в виду. У Финна волосы шевелятся на всех местах. Ну и у меня бы зашевелились вообще-то. Готовы, да? Готовы? Оказывается, лесорубы ему все новые части сделали из дерева. Но теперь поставьте себя на место Финна. Говорят, он навсегда уехал с постсоветского пространства, потому что иметь бизнес с людьми, которые гонят мерседесы из дерева, вообще бесперспективно, мягко говоря.
Я считаю неправильным выражение «красота спасет мир». Мир спасет чувство юмора. Красота, ей вообще не надо придавать, по-моему, такого значения, которое придается сейчас. Потому что есть старинное, очень точно русское выражение «дьявольски красив». А когда человек делает что-то от души, говорят, он по-божески поступил. А смеется человек всегда от души.
Пришел человек с испитым лицом в Калининграде. Говорит, я вам расскажу одну историю, потому что я чуть не спился. Теща уехала в отпуск, вот это только у нас возможно. Уехала в отпуск теща, а он, пока ее не было, решил построить к своему огородику оградку. Измерил рулеткой огородик 12 метров и заказал 3 секции по 4 метра. Следите, да? Арифметика несложная. 3 на 4 будет 12. Ему сделали 3 секции по 4 метра, он привез, поставил на 1,5 метра длиннее. Он измерил огород, 12 метров поставил длиннее. Измерил каждую оград, каждую секцию. 4 метра. Поставил длиннее. Пересчитал секции внимательно. 1, 2, 3. Поставил длиннее. Умножил 3 на 4 столбиком. 12. Поставил длиннее. Напился. У русского один способ разрешения неразрешаемых проблем. На утро пригласил друзей. Все перепились к вечеру. Все. Потому что просто меняется вера в жизнь. Как-то таблица умножения другая. Понимаете? Что-то происходит. Оказалось потрясающе. Оказывается, теща перед тем, как уехать в отпуск, красила потолок, заляпала краской рулетку, вырезала из нее 50 сантиметров и склеила.
Когда сменилась власть, так скажем, когда избрали другого президента после Ельцина, то все, кто занимался теннисом при Ельцине, конечно, стали заниматься горными лыжами. И, знаете, я тоже попал в эту горячку смены спортивных ориентиров. Я тоже стал ездить в Альпы, в горы, и, как показала жизнь, не зря. Я много интересного там увидел.
Я в Альпах катался на лыжах позапрошлом году. А в это же время в Вене отдыхала сборная нефтяников Сибири. Ребята квасили 1-2 месяца. За день до отъезда вдруг узнали, что неподалеку есть Альпы. Говорят, что там делают? Им говорят, катаются на лыжах. О, нормально. У нас есть еще один день, мы должны научиться кататься на лыжах. Наняли автобус, ехать далеко. В 6 утра выехали. В 7 утра квасить начали. В 9 проснулись. Альпы вокруг. За красоту природы. Потому что разминка ж нужна. Сейчас же учиться ж будут. Говорят немцу гиду, веди нас в магазин покупать омундирование. Немка, продавщица, закрыла бутик через 10 минут. А потому что энергии нашей не выдерживает это. Они первым делом спросили у продавщицы, скажите, вот это на плакатах на стенах, кто нарисован у нас? Она говорит, это чемпионы мира по слалому. Они говорят, нам все то же самое, что на них, быстро сюда. Она говорит, а вы умеете кататься? Нет, у нас еще полдня, давай быстро. Подожди. И наши с нашей энергетикой начали примиряться. Начали производить примерку. Вот. Знаете, бегать друг другу в раздевалку. В трусах, носках, в шапочках одновременно. С лыжными палками. Трусы волочатся. Ой, эти носки волочатся. Носки волочатся. Знаете, квася лежит. Вонища! У немки глаза слезятся, но она готова терпеть все, лишь бы бабки заплатили за все. Наконец она дала им ботинки. Лыжный говорит, вам, поскольку вы первый раз, лучше в руках нести ногу. Она же говорит, нет, мы пойдем в них. Вы видели когда-нибудь падающие кегли? Идет немец и подбирает их вот так вот. Они еще спрашивают, ты нас на крутую гору ведешь? Он говорит... Ну, крутую. А, хорошо, мы крутые. Но хватило ума у гида повести их все-таки на пологий спуск. Все равно подъемник ломался 13 раз. Она же ведь не могут сидеть 3 минуты спокойно, это бесполезно. Шило во всех местах ведь. Это же... Они начинают цеплять друг друга. Это половина зрителей видели эту картинку. Спихивать палкой, знаете, вот так вот. Пока тот не упадет, это естественно. Иначе результата нет. А немцы сразу подъемник останавливают. ЧП, человек упал. А и тут еще второй говорит, ты некрасиво упал, ты знаешь? Вот как надо, бум, и второй лежит так. И подъемник останавливается. Ну, конечно, немцы, для немцев ЧП, они... Для наших не ЧП. Наши знают, что догонят. зубами подтянутся, и наших привезли на гору. С криками «Гей, хлопцы!», даже не думая поворачивать. Хорошо там сети поставлены, поскольку дети тренируются. Вы видели, как осетро вытягивают, когда я? Через 15 минут едет австриец и складывает наших штабелями в прицеп к снегоходу. А наши довольны, говорят, никогда так не веселились. Вы знаете, ну просто потрясающе. Мы научились кататься на лыжах практически. Вези нас в сауну. На мою беду, я был в сауне в это время. А у немцев каскады саун есть в хороших гостиницах. Например, ароматическая сауна, влажная, сухая. Я был в ароматической, поскольку у нас это редкость такая сауна. Что это такое? На сковородке кориандр, корица, сверху бочка такая на компьютере, через каждые, ну, наверное, 10 минут бочка поворачивается и поливает сковородку с кориандром, и в воздухе кориандр. Был. Пока наши не пришли. Даже воспоминаний не осталось о кориандре. Они только сказали «Здравствуйте мне». Все. Это даже не перегар, это угарный газ пошел. Наши сразу сказали, что-то бочка медленно крутится. Вот я ничего смешного вам не рассказываю. Я только рассказываю то, что вы видели собственными глазами много раз. Через 2 часа в остывшей сауне, о, энергетика, сидят наши и потеют, и потеют. Им кое-как объяснили, что она сломалась, сауна. Они на мою беду и на беду немцев, которые были в бассейне, пришли в бассейн. Прежде всего, надо рассказать, что такое немцы на берегу бассейна. Немцы, полурасскажу, полупокажу. Немцы на берегу бассейна релаксируют. Музыка для верхней чакры. Не как у нас цунца-бумба, бумба-цунца, бумба-цунца, цумба-бумба, бумба-бумба. Нет, у них для верхней чакры. Они занимают позу лежанка под их остеохондроз индивидуальный. Очечки узенькие такие, модные, читают. Тишина. Была. Пока наш не начал свою бабу ловить в бассейне. Боже. Брызги даже на очечках, вот на этих узеньких. А визг стоял такой, как будто всем селом забивали поросенка. Знаете, вот для вас скажу, кто там засмеялся, только наши могут в бассейне начать играть в прятки. Бедный немец, он смотрит на наш... Большинство разбежалось, один немец остался. Он потом сбежал. После того, как пришел русский ребенок. Ой-ой-ой-ой-ой, он... Этот ребенок такой, сынуля зажиточного, он такой гитарообразной формы такой. Он стал играть в игру, встал между немцем и бассейном. То, что я вам сейчас покажу, пожалуйста, на ночь не вспоминайте. Вам можно, нормально. Ребенок стал делать так, между немцем и бассейном, стоя, глядя на бассейн, стал говорить, море волнуется раз. Море волнуется 2. Море волнуется 3. Первая фигура. Замри! У немца Паркинсон на очках начался. Он сбежал, и слава богу, потому что мальчик так булькнул в бассейн. Это такой ядреный бульк был. Чуть стекла в окнах не повышибало. Но главное, он сделал то, о чем даже неудобно рассказывать. Извините, но он, буду говорить все своими словами, обозначать буду своими словами, он... Да. Именно. Именно вот так он и поступил. И хорошо вы меня выручили. Мне не пришлось говорить, что он помочился. Значит, но... Не надо этого. Вот дети, если вы есть в зале, я вас предупреждаю, за границей этого делать не надо. Хотя я не прав, вообще-то и у нас не надо этого делать. Я ошибся, да. У нас даже в Ялте написали перед входом в бассейн, в
трусы не мочиться. Значит, я не могу.
То есть, а без трусов, пожалуйста. Вот это ради бога. Но там добавляется в бассейн специальная жидкость. И если вы вот такое делаете, вот это вот все, это проявляется там. Мальчик стал похож на скунса, выпустившего струю. Ну, он, в общем, как-то не удивился, потому что он, собственно, для этого и пришел в бассейн. Он даже, ему интересно стало, он играть стал с этим совсем. Пытаться развеять, чтобы другим попало это все, кто в бассейн. Прибежал немец, дежурный администратор, и стал нашему папане рассказывать, что не должен делать его сынуля. Но наши, они ведь многие ни на одном языке даже двух слов связать не могут. Я одному нашему в Италии раз 20 повторил, что сколько стоит по-итальянски «Кванто коста». Я ему говорил «Кванто коста, кванто коста». Он пришел в магазин, сказал «Коза ностра». Полицию вызвали. Думали, он представился. Наши максимально... Наши, знаете, на какую уступку обычно идут? На Западе разговаривают с иностранцами. Они говорят... Они начинают говорить с ними по-русски медленно, но громко. Вот. Вкрикивают слова. Вот. Стоит наша туристка из Одессы. И официантке немки говорит за завтраком. Мне! Мне! Мне, мне, мне! У той глаза кенгуру, которому асфальтирующий каток наехал на задние ноги. А наша поворачивается ко мне, говорит, а вы правы, они тупые. Вы знаете? И говорит ей, сосиско! Ты не понимаешь? Сосиско! А наши еще, когда не могут кричать, они показывать начинают. Сосиска, смотри. Вот так, смотри. А вот так вилка, вот это сосиска. Кое-как немцу удалось показать папане, чего не должен делать сынуля. Я горжусь нашими. Что сделал папаня? Вот такого этот администратор немец никогда не видел. Наш папаня вынул $100 и дал немцу. Все. Из плавок. Только наши из мокрых плавок мокрые доллары вынимают. А что сделал немец? Разрешил. Он в жизни не думал, что можно зарабатывать $100. Можно заработать таким способом. И на следующий день даже уговаривал мальчика снова это сделать. И поил бесплатно фантой. А вечером я нашими гордился. Наши поили немцев в баре. И весь отель немецкий сбежался пить на халяву. Наши все-таки ребята очень щедрые. И они рассказывали немцам языком полужестов, полуглавных слов, что их мороз – это ерунда по сравнению с морозом в Тобольске. Потому что в Тобольске они пытались дальше жестами изобразить, когда плюнешь, ледышка падает. Вы можете это изобразить жестами? Они делали вдвоем это. Пантомима детского сада. Они делали брррррр вдвоем. Синхронное плавание. Брррррр. Пу-пу. Бздынь, бздынь.
Мне часто задают вопрос, вы пессимист или оптимист? Я даже когда-то так шутливо отвечал, мол, я все-таки оптимист, потому что пессимист, когда он приходит в лес, он задает вопрос, сколько осталось жить кукушке, оптимист дятлу. А в последнее время я стал считать, что я уставший романтик. То есть сатирик.
Приехал немец доучить русский язык в Подмосковье. Доучить. Он хорошо учился по-русскому. У него в первый день был шок. Знаете, как в сельском магазине вешают такие таблички на двери стеклянные. С одной стороны написано «открыто», с другой «закрыто». Вот он зайти зашел, а выйти не может. А когда он пришел на рынок, этот бедный немец, и говорит, бабусь, у тебя что это за овощи? Она говорит, это белые помидоры. Он говорит, белые? А почему они желтые? Она говорит, да потому что они еще зеленые. Вот как это можно понять? Ежели не гипоталамуса. Он шел по большаку и видел, как бабуся выгоняет гусей со двора.
Так, приготовьтесь, да, как меня пародируют, мол, наберите воздуха в грудь. Пародия, а наберите. Он увидел, как бабуся выгоняла гусей и кричала им: «Пошли вон, собаки!» Он думал, что он неправильно выучил язык, вы знаете. Он вынул словарь. Сверять начал. Вроде гуси. Он подошел к ней и спрашивает: «Бабусь, это у тебя гуси?» Она говорит: «А ты, милый, совсем придурок!» Он говорит: «А почему ты их называешь собаками?» «Готовы? Готовы?» Она говорит: «Потому что они, свиньи, весь огород истоптали!»
Особенно восхищение у меня вызывает энергия наших зрителей. Я иногда ее побаиваюсь. На одном концерте ко мне подошла зрительница на сцене с длинными-длинными розами, такие на ножках, шипованные, и говорит: «Я вас так люблю, и как сожмет мои руки вокруг роз этих. Я запомнил эту любовь на всю жизнь».
Мне так нравится, как наши гуляют во всем мире сейчас, как эти стонут и завидуют нам. Еще одному корешу, своему бывшему из Московского авиационного института, я помогал купить шубу для его жены. Вообще, он работал в Московском авиационном институте, и зарплата у него была $120. И он мне как-то говорил лет 10 назад, что он мечтает к концу жизни 160 получать, а еще мечтал увеличить жилплощадь на 16 квадратных сантиметров. Значит, прошло 3 года, там, я не знаю, 10-8 лет. Откуда что берется у наших? Я не... Шубу жене в Чикаго. Ну, я позвал продавца и, думая, что наших удивляют цены, попросил продавца принести шубу подороже. Тот принес шубу за $30,000. Вообще, для русского человека это должно быть по ту сторону осевцис вообще, $30,000. Нет, совершенно ничего. Наш даже не обратил внимания на цену. Он что-то начал кусать, лизать, трясти. Потрясет, послушает. На аэродинамической трубе работал человек. Тут что-то такое... Я говорю: «Что ты делаешь?» Он говорит: «Нет, мздра звенит». Я говорю: «Что звенит?» Он говорит: «Мздра! Не слышишь?» Я говорю: «Да, мздра. Мздра совершенно не мздристая, ты знаешь? Не мздристая мздра». Он мне говорит: «Так вот, передай продавцу, чтоб он мне фуфло не совал». Слово «фуфло» непереводимо ни на один язык мира. Но продавец по моей реакции понял, что принес фуфло, между прочим.
А вообще интересно, как разнится смех в разных городах. Мне довелось побывать в гастролях во многих районах России. И я сделал для себя вывод: лучше всего смеются в Новосибирске, в Петербурге и во Владивостоке. Но в Новосибирске, наверное, потому что там очень высоко среднее образование, даже обывателя Новосибирского. Все-таки там академгородок, как бы мозг Советского Союза был когда-то там. В Петербурге очень хорошо смеются, потому что там очень много зрителей до сих пор читающих книги. В Москве хуже смеются, потому что в Москве больше людей, которые смотрят телевизор. А в Петербурге сохранились люди, которые говорят: «Конечно, четверг, булочная, после дождя». И вот даже гуляешь по Москве, больше каких магазинов? Антикварная, ювелирная одежда, одежда ювелирная, антикварная. Гуляешь по Петербургу — книги, очки, очки, книги. Там даже появился огромный магазин, называется «Линзы». Дочитались петербуржцы уже до линз. И еще такое несколько скабрезное наблюдение, но оно, по-моему, очень точное. Когда у петербуржцев бывает проблема, они говорят: «Это головная боль». А когда у москвичей проблемы, они говорят: «Это геморрой».
И еще замечательная история, как я помогал одному нашему купить дом в Сан-Франциско. Совершенно евдокимовский герой. Такое красное лицо. Он такой, знаете, такой с рюкзачком. Он приехал дом покупать с рюкзачком, понимаете? Значит, если бы хоть один негр знал, что в рюкзачке, ну, негру на ум же это не придет. Ломоносов приехал вот этот с рюкзачком. Рядом двое грязных детей, он их по головам бьет, говорит: «Молчат, я дом покупаю в Сан-Франциско». И жена с золотым ртом, вот этот вот, знаете, вся таблица Менделеева во рту.
Жуткая картина. Это улыбается, этих по головам бьет, этот с рюкзачком дом в Сан-Франциско покупает. Вся семейка такая, да? Маклер ушел с работы после этого, между прочим, американский. Он понял, что он ничего в психологии покупателей не понимает. Потому что когда он показал дом за 200 тысяч долларов, наш как даст по фасаду, говорит, нет, хлебки. Во-первых, Маклер никогда не видел, чтобы так дома выбирали, знаете? Бум! Замоделировал землетрясение по Сан-Франциско. Ну, по-своему. Научный подход, чисто экспериментатор большой. И говорит, нормальный дом, покажи, молчат, я дом в Сан-Франциско покупаю. И Маклер показал ему дом за $1 миллион. Это при мне было. $1 миллион. Вы понимаете, что это за сумма? Ну, он же не знает, что в рюкзачке. И наш ему говорит, нормально, это я возьму, слышишь? Он говорит, пойди сюда. И Маклер любой в этот момент думает, что будут торговаться. Ведь американцы скажут, давай $800 тысяч, и всю жизнь я буду выплачивать, еще внуки мои будут выплачивать, а сейчас дам тебе $2 там, или 3, да? Это американцы. И тот настроился на торговлю. Наш, почесав тыковку. А у наших только есть слово тыковка, между прочим. Тыковка и смекалка. Это где-то рядом находится. Вот, видимо, смекалка под тыковкой у русского человека. Заметили? Почесал тыковку, сработала смекалка. Это только у нашего человека. Он почесал тыковку, говорит, а эти вот, которые здесь живут, они долго еще жить будут? Маклер не готов был к такому. К такой постановке вопроса. Он говорит, я сейчас узнаю. Вернулся от хозяев, говорит, просили 4 месяца. Наш снова почитал тыковку и сказал фразу, после которой Маклер ушел с работы. Безусловно. Потому что он понял, что он все прозевал, что можно назвать. Потому что наш ему сказал, вот тут тоже какая гордость вас сейчас охватит за наших. Он ему говорит, слышь, я тебе сейчас дам 1,5 миллиона, и чтоб завтра их не было.
Есть один критерий, по которому можно отличить жесткого профессионала от самодеятельности. Если тот, кто выступал, выходит за кулисы и спрашивает у своих знакомых, кого он приглашал, вам понравилось? Это самодеятельность. Я до сих пор спрашиваю. Все-таки я самодеятельность. Если мне легко, и я могу еще раз выйти и все то же самое повторить, причем бесплатно, не за деньги, и получить, значит, получилось. Значит, срослось, как говорят сегодня кореша с пацанами. Значит, мы были под одним куполом и обменялись энергетиками с залом.
Я двух немцев возил по России, людьми стали. Через месяц подрались. Влюбились в девчонку Варю. Варя, если бы вы видели, кустодиевская девушка. Две одинаковых части тела, щеки и бедра у нее. Розовое все это. И она пленила двух немцев, двух этих особей мужского пола, тем, что она готовила суп. Знаете, нигде в мире ведь суп не готовят. Из мозговой, из косточки, с трупным ядом. Это только наши. Вкусно, безумно. А главное, она по утрам открывала пиво обручальным кольцом. Вот это ему. Вот это дело. Ух, они в нее втрескались по-нашенски. Синяков надавали друг другу. Но они вообще приехали к нам, они на каждом шагу, они бизнес приехали делать. И привезли гуманитарную помощь. Но прежде всего удивились, что они привезли меньше, чем съели за 5 дней банкетов. В честь этой гуманитарной помощи, кстати. А потом удивление вообще на каждом шагу было. Они все время какие-то чувства испытывали у нас в России. Например, когда мы полетели с ними в Тюмень, а их всех интересует Тюмень, как нефтяной край, и в самолете у них было настоящее удивление. Знаете почему? Потому что некоторые люди у нас в самолете летели стоя. Как в трамвае. Стоят люди, летят в Тюмень. Они меня спрашивают, что, до Тюмени недалеко? Я говорю, 3 часа, по-нашенски нормально, тут рядом. Они говорят, почему люди стоя летят? Как я им объясню, почему у нас люди летают стоя? Объясните. Водила подбросил. Это же нигде в мире такого быть не может. Слышь, подбрось до Тюмени. $100 дашь, подброшу, но стоять будешь. Стоит, пьет пиво. Стоит, пьет пиво, капает на немца. Потому что... А он за немца еще держится в этот момент. Потому что он уже напился, его качает от этого все. Он же на корабле себя представляет. Все это... Капает на немца, немец пытается от него уклониться, потому что пиджак хороший, немецкий. И вот тут, а рядом такой, ну, такой господин из довольно Средней Азии, он, ну, как бы эту пикантную ситуацию вам объяснить, он туфли снял. Я не был на Первой мировой войне, но я думаю, что такой газовой атаки немцы с 14-го года не испытывали, я вам должен сказать. У них глаза по слезиться начали, знаете, разъело. А наши нормально, сидят, едят, что-то там. Это, знаете, наши ведь выносливые, безумные, им совершенно все равно, они привыкли уже. А эти плачут. Этот главный немец, он вынул дезодорант и побрызгал вокруг себя. Вот так вот. Поворот непредсказуемый произошел. Господин из Средней Азии проснулся, толкнул немца и спросил, что воздух испортил? После чего мы прилетели в Тюмень. Нас встречают 30-градусная жара, встречают голодные нефтяники. Все в галстуках. Галстуки у голодных параллельно земле на животе лежат, вот так вот. И говорят, сегодня в бане подписываем контракт. Ну, объяснить немцам, почему в бане подписывают контракт, тоже весьма трудно, я вам должен сказать. Но до бани было совершенно роскошное поселение немцев в гостиницу. Значит, ну, прежде всего, дали этому главному немцу большой номер, трехкомнатный, огромная гостиная, четыре люстры в четырех углах, как сопла ракет такие нависают, но нигде нет выключателя. Ну, нет выключателя. Он меня позвал и спрашивает, Майкл, а где у вас обычно в России выключатели? Видите, уже ирония появилась какая-то наша, русская, вроде как юмор даже. Я-то опытный человек, я много по стране езжу, я вообще с фонариком езжу все время. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Я не шутил. Я знаю, что привезут шкаф в стенку, поставят к стене, там выключатели, заслонят, вызовут человека с лобзиком, он бздынь прорежет, и там выключатель. Это почти во всех гостиницах. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Он меня спрашивает, ты что, юморист? Он у меня спрашивает. Я говорю, я-то юморист, но ты посмотри в шкафу. Далее надо показывать, это я не расскажу. Он открывает шкаф, там выключатель. Он так закрыл шкаф и открыл снова. Выключатель там. Но зато как ему процесс потом нравился этот. Открываешь шкаф, включаешь свет, свет горит, закрываешь шкаф, свет горит. Он говорит, я у себя дома сделаю точно так же. Потом они замечательно пошли в буфет, говорят, кефир дадите? Она им говорит, сдайте пустую посуду. Они говорят, мы из Германии. Она говорит, надо было взять с собой. Все, ничего. Они как мы отродясь не видели таких бутылок в форме снаряда «Катюши», чтобы были. А еще у другого немца, вот замечательно, не было раковины. Кран был, а раковины не было. А из водопровода прямо в дырку течет, вот сюда вот. Точно, точно. Ну, унес кто-то раковину, вынес, уехал вместе с раковиной. А зато, знаете, он садится на пол с утра и такой бодренький весь день. Он как помоется этим. А душ во многих гостиницах то ли экономит на шлангах, но душ у него был сделан вот на этом уровне, вмурован в стену. Ну, пупок, видно, мыть надо командированным. Я правда не знаю, зачем, но вот вмурован вот сюда. Он ходил, а ему он потом подходит и говорит, а как мне всему помыться? А ему консьержка говорит, поверните душ, и пускай на вас капает сверху, вот таким образом. И сильнее струю сделайте. Видите, он развиваться начал уже. Но потом была баня. Мы заходим с ними в баню. Стоят накрытые столы. Они меня спрашивают, это баня? Я говорю, это баня. Они говорят, а почему столы накрыты? Как я им объясню, почему накрыты столы? Немцу, если сказать, они же слабаки, они не могут в бане есть, пить. Если немец пойдет в сауну, ему сказать, что можно пойти в сауну с бутылкой водки, у него будет кровоизлияние в нос сразу. Он сначала умрет, потом у него инфаркт хватит после этого. Они же в банях моются, вы знаете. Вот такие примитивные, да, они моются в банях. Причем градусы там 90, от силы они потеют. 100 градусов какой там, это русская душа, чтоб с крапивой веник не пробирает иначе, и бутылочку коньяка с пивом внутрь, вот тогда пот пошел у тебя. А немцы, они слабаки, я вам скажу, и американцы слабаки по сравнению с нашим, повозите американцы или немцы по русским дорогам в течение полугода на нашей машине, у них детей не будет никогда. А для наших нормально, массаж. Нашему курологу ходить не надо, только после этого. Потом, например, мне в Чикаго говорят, вы завтра не улетите, будет буря. Буря снежная. Я вышел на улицу в 6 утра, идет снег. Я говорю, а буря? Они говорят, вот буря. Я говорю, где буря? У нас детям шарфы надевают в такую погоду, между прочим. У них парализовано движение, если идет снег. В Германии 2 сантиметра снега намело, остановилось движение. Ждали трактор, который должен был проложить колею. Завезли сосиски на угол, где вот это вот все скопились машины, пошла торговля, разговоры. Вот я говорю Ельцину, с ними справиться, это расплюнуть, надо забросать снежками. У них будет парализованы все страны совершенно. Наш мужик по-другому. Они в банях, действительно, 90-100 градусов им достаточно. Они потеют. Причем там, знаете, что в бане в немецкой? Я прошу, чтобы вы мне сейчас поверили, потому что это не придуманность. Даже неудобно говорить, но в городской бане мужчины и женщины находятся вместе безо всего. Чувствуете, да, реакция ваша? Да, безо всего в городской бане. Вы эту вялость организма представляете немецкую? Русского мужика туда пускать нельзя вообще. Он в Норильске в ватнике рожает, а тут детей делает. А это, значит, знаете, я вот когда пошел, я когда это увидел, я вспотел сразу, без всякой сауны. Я же не ожидал, мы со Жванецким пришли. И нас никто не предупредил. Знаете, и такой ужас, а шаек нет. Прикрыться практически нечем. Только друг другом, и мы друг к другу прижались, два Винни-Пуха. И на верхнюю полку сидим, скучаем с ним, а перед нами немка вдруг, хоп, и разлеглась. Наглая! Раскинулась немка широко, вот тут вот. И знаете, я прям потом пошел весь, и главное, не знаешь, что делать, вроде и смотреть неудобно, и хочется, это вы... И мы со Жванецким так вроде разговариваем, а у самих глаз косит все время сюда. Наконец Жванецкий не выдержал, встал, вышел и сказал мне, бит потеющей женщины меня не возбуждает. И гордо покинул сауну после этого. Причем интересно, что когда мы вышли из сауны с немцем, который нас водил в эту баню, знаете, что он нам сказал? Пойдете ли вы сегодня на стриптиз? Спросил. Я вот так же ответил ему, после чего спросил, скажи, зачем я пойду на стриптиз, если стриптиз 45 марок, а баня 5? На что он мне ответил, а я об этом не думал никогда. А это мы их еще нам в пример ставим. Вот, мол, как жить надо. Не годится это все для русского человека. Не говоря о том, как они в банях ведь есть вообще не могут. Они умрут тогда ночью, если вот они все то, что я говорил, съедят вот это все и запьют сверху, все положат. Утром у них диафрагма поднимется и мозг через уши выльется на подушку. Это у нашего. Хочешь утром поест, хочешь вечером, хочешь в 2 часа ночи от холодильника открыл, полил, что было, сметанкой и отправил это все. Да? Я понимаю, почему вы смеетесь, потому что сейчас вы вернетесь домой. И вот это все проделаете, что нельзя немцам делать. Ну и, наконец, как немцы пьют. Одну фразу приведу вам, вычитанную мною в «Хронике дня» в немецкой газете. У меня была истерика, думаю, что она и у вас будет. Двое немецких солдат взяли бутылку бренди, зашли в номер своей гостиницы и учинили пьяный дебош на 2 дня. Теперь представляете их в нашей бане после этого. Они когда зашли, они первое, что спросили, а есть ли халаты? А главный нефтяник забыл про это дело. И он шестерке своему говорит, слышь, халаты забыли. Он говорит, сбегай, там поликлиника есть рядом, возьми пару халатов. Вы этих двух придурков представляете в белых медицинских халатах с кровоподтеками и в фурцелине сидят, едят в медицинских чепчиках, вот в этих, наворачивают салат оливье из тазика, вот это, да? Им говорят, что пить будете? Они говорят, виски с содовой, можно? Наш говорит, какая содовая, у меня нет содовой, хочешь эти соды просто попрошу, принесу тебе. Тут говорит, нет, соды нет, нет, соды нет. Он говорит, тогда выпей, как мы, нефтяник ему говорит. Зачем? Говорит, нефтяником будешь. Меня это насторожило, я вам должен сказать. И я задал один вопрос, что вы хотите им предложить? Он мне говорит, да есть у нас такой напиток у полярников, шило называется. Шило. Я пил шило, я много путешествовал, я был на Северно-морском пути и ходил на атомоходах. Впервые я выпил шило на атомоходе «Ленин». Шило – это спирт с перцем. Для согрева. Это очень хорошо, когда веник с крапивой, спирт с перцем очень согревает в этот момент. И когда я впервые принял стакан шила на томоходе, я понял правильное название. Меня как шилом вместе с табуреткой к полу пригвоздило часа на три. Вы разницу на вкус представляете между виски с содовой и спиртом с перцем? Это я упал с табуреткой. Я опытный человек, у меня юность студенческая в Москве прошла, между прочим. А представьте себе, стакан шила вонзила немецкая немощь, желая стать нефтяником. Я не знаю, стал он нефтяником или нет, но он в тот же момент, как в него эта порция зашла, он превратился в восковую фигуру музея мадам Тюссо. Вот так вот он... Он так и застыл, на чем сидел. Его в этой... до утра. Глаза как пуговицы от кольца. Такие. Столько же мыслей в них. Он закрытый. Он так и спал с открытыми пуговицами. Его в этом виде с табуреткой отнесли в гостиницу, чтобы не испортить позу. Только надели галстук на него, чтобы не потерять. Он утром проснулся. В 7 утра он, знаете, он чувствует, что он нефтяник. Но он не понимает, где он нефтяник. Он, причем он смотрит на себя, он вообще ничего понять не может. Медицинский халат на нем, с кровоподтеками, фуруцелин, галстук на голом теле. И наши стоят, все как стеклышко в 7 утра, все в костюмчиках. По 10 шил у них уже сидит, да? Все со стаканами, говорят, на, милый, полечись. Душа русская. Врачеватели большие такие. На, милый, полечись. Он говорит, что это такое? Говорит, выпей, нефтяником будешь. Да. Он говорит, что? Я их спрашиваю, что это такое? Он говорит, да, это у нас на битве есть. Буравчик. 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 Я думаю, что когда Буравчик приняла немецкую немощь, я думаю, что он не просто почувствовал, что он стал нефтяником. Я думаю, что он почувствовал, как из него пошла нефть. Буравчик мог придумать только русский мужик. Оказывается, не у всех полярников спирт проходит спокойно. Ну и кают еще некоторые. Поэтому, когда спирт с перцем, еще решили добавлять чуть-чуть жидкого азота. Ну, захолаживается. Тогда очень легко эта холодная жидкость проскальзывает. Так, хоп, принял все, потом азот вышел, а спирт остался. Кто, кроме русского мужика, может принять стаканчик буравчика? Когда немецкая немощь приняла буравчик, он еще на неделю к мадам Тюссо в гости поехал. Через неделю очнулся, наши опять утром все с утра супу поели, знаете. Наши в 7 утра уже суп, все, уже похмелились супом, говорят, сегодня едем на рыбалку. Он говорит, какая рыбалка, я не умею. Наши говорят, что уметь, наливай, пей, все, больше ничего не надо. Он улетал, он говорил, я другой такой страны не знаю. Где едят, пьют, деньги в резиночках приносят тебе. Он влюбился в Варю. Он привез обручальное кольцо новое, когда вернулся. Смотрите, это немец, стал русским. Потому что раньше, в юности, он ходил в рестораны, каждый платил там за себя с девушкой. А сейчас Варе новое обручальное кольцо, потому что она попортила пивом. И он говорит, я всегда буду приезжать в вашу страну. Только я иногда, он говорит, Варя, извини, буду ездить в Германию, худеть после вашей голодной России. Он говорит, у него такое лицо, оно в шляпу не входит после нашей голодной России. Другой сказал, больше никогда не приедет в Россию, потому что его потряс последний день пребывания в Тюмени. Он проснулся в гостинице, в номере, в своем, в 8 где-то утра, того, что у него стало неожиданно лицо увлажняться. А он жил один. А лицо увлажняется. Он вяло, как принято в Германии, открыл глаза, сделал и убежал, в чем спал вообще из гостиницы, потому что над ним стоял человек. В белом халате, в противогазе, с насосом и морил таракана. Без всякого спроса. И только вдогонку закричал, о, я вас не заметил. Ну, тоже, видимо, после буравчика нефтяник такой, знаете.
Интересно, что дальние ряды во всех зрительских залах смеются лучше, чем передние ряды. И чем больше зал, тем дольше катится реакция от дальних рядов к передним рядам. То есть пока студенты и интеллигенцы, у которых нет денег купить билеты на передние ряды, уже реагируют, постепенно докатывается смысл и до передних рядов. Потому что сегодня слово «богатый» потеряло тот смысл, который был в древности в этом слове. Слово «богатый» произошло от слова «бог». И этот секрет есть только в русском языке. Бог – ты. В ком много Бога, тот богатый. А в ком Бога мало, того ждет беда, тот бедный. Также слово «богатырь» от двух слов «бог» и «тырить». Только в славянском языке, даже я бы сказал, в праславянском языке, «тырить» означало «копить». Это позже «копить» и «воровать» слились в одном процессе. Поэтому богатырь – это человек, накопивший в себе Бога. Завершая нашу передачу, я желаю всем телезрителям, кто ее посмотрел, быть богатыми и богатырями в исконно русском понимании этих слов.